новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 7 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир. Для этого нужно набрать номер 7373948, код 495.
В движении.
В городе... А вот куда делись пробки? Сейчас вот. 4 балла. Прямо сейчас в 4 балла оценивается ситуация на московских дорогах. 5 баллов в 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера 4-бальные пробки нам обещают. Красного довольно много в центре, но все-таки больше желтого цвета. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо перед Тульской. Оно еще в Лужниках останавливается, и это довольно продолжительная по расстоянию пробка. От коммунарки внешний МКАД в сторону Варшавского шоссе очень медленно едет. Большие проблемы на Волоколамке, причем и при движении в сторону Сокола, и при движении от Сокола. Судя по соответствующим значкам, там продолжаются ремонтные работы. Еще обращаем внимание на третье транспортное кольцо от Беговой, точнее, прямо сейчас скорее даже от Сити в сторону проспекта Мира и на Московскую кольцевую автодорогу перед Химками, то есть перед пересечением с Ленинградским шоссе. Это большая пробка, больше, чем обычно, начинается почти сразу после пересечения МКАД Волоколамка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Федеральной налоговой службе говорят об установлении контроля за теми, кто скрывает доход и не работает при этом. Правда, в данном случае говорят об установлении контроля только за москвичами, которые не работают и скрывают доход. Что это значит? Почему говорят не о наказании, а об установлении контроля? И что будет дальше? Первая тема. Вторая. Центр развития перспективных технологий. Оператор системы маркировки «Честный знак» проверил производителей в сфере легкой промышленности и выявил среди них 98 псевдопроизводителей. То есть это были не все производители, не всех проверяли, выбирали только подозрительных с точки зрения тех, кто делал выбор, но вот среди подозрительных 98% оказались псевдопроизводителями. Из 107 проверенных компаний собственное производство подтвердили только двое. Почему так называемые отечественные производители на самом деле ничего не производят, а вот таких подозрительных много среди предпринимателей? Предпринимателей в этой отрасли, это проблемы только этой отрасли или всех отраслей, все это обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В основном сейчас пишут о падении вертолета в Дагестане. 4 человека погибли, 3 пострадали предварительно. Это предварительные данные при падении вертолета. РИА Новости, еще со ссылкой на экстренные службы, 2 пострадавших при падении вертолета находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще один в тяжелом состоянии. ТАСС добавляет деталей. Упавший в Дагестане вертолет упал и разрушил частный дом, соответственно, упал на частный дом и разрушил его, но внутри дома людей при этом не было, пишет агентство ТАСС, ссылаясь, соответственно, на сообщение оперативных служб.
Поток. Успеем сказать главное.
Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь к обсуждениям. Первая тема – это сообщения, которые вчера и сегодня поступали со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Там говорят об установлении контроля за москвичами, которые скрывают доход и не работают. То есть они не работают, но доход у них есть, и этот доход они скрывают. Теперь Федеральная налоговая служба контролирует таких лиц. Ведомство, говорит, намерено бороться с нелегальными трудовыми отношениями. В данном случае почему про москвичей говорят? Потому что это руководитель столичного управления Федеральной налоговой службы Марина Третьякова рассказывает. По ее словам, незаконные отношения работодателей и сотрудников создают риски и возможные потери доходов бюджета. Говорят, что в 2025 году это не первый, уже проводился подобный мониторинг, и касается он трудоспособных неработающих жителей Москвы, которые не предоставили сведения о своих доходах и не платят налоги. Светлана Сазанова, доцент кафедры экономической теории в финансовом университете при правительстве России. Светлана Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как понимать вот эти заявления из Федеральной налоговой службы? Получается, уже дважды в этом году мы мониторим лиц, которые скрывают доходы. Ну и что это значит? Ну, промониторили, их накажут? Или что это, что такое установление контроля?
Я думаю, что государство сейчас отрабатывает разные варианты учета теневых доходов. Это понятно, потому что в последние годы государство достаточно широко, ну, расширило сферу поддержки населения и малого бизнеса, и черпает оно ресурсы как раз из налоговых поступлений. А теневая экономика страны по разным оценкам от 17% ВВП по данным Росстата занимает до 39% ВВП по данным независимых экспертов. Поэтому получается до 40% доходов у нас в теневой экономике. Естественно, налоги с этого не платятся, а государству нужно откуда-то брать средства для поддержки экономики, в том числе малого бизнеса и так далее, ну и семей с низкими доходами. Поэтому я думаю, что такие меры вполне оправданы и логичны, и с развитием цифровых технологий они тоже будут развиваться. Сейчас государство, видимо, собирает информацию через Федеральную налоговую службу, и это все будет использовано для отработки мер по подталкиванию к выходу из теневой сферы. Не думаю, что меры будут именно карательные, скорее всего, будут разрабатываться меры, которые бы заинтересовали людей выйти из теневой сферы. Вот так же, как это было сделано в 10-х годах, да, когда там для того, чтобы получать кредиты по более низким ставкам, чем в теневом секторе, ввели вот этот механизм кредитных историй, то есть заинтересовали людей в том, чтобы они показывали свои белые доходы. Но, к сожалению, проблема теневых доходов остается, а это создает основание для преступного мира, да, то есть вот такие вещи, зачем они нужны? Поэтому эти меры государства, мне кажется, вполне оправданы.
Да, эти меры оправданы, но не очень понятно, как это будет работать. Даже вы ведь говорите, наверное, найдут какие-то варианты сначала, что называется, посчитать этих людей, а потом предложить им варианты выхода из этой ситуации. Считают только в Москве или это просто нам московские руководители Федеральной налоговой службы рассказывают? На самом деле речь идет про всю страну.
Я думаю, Москва будет пилотным проектом, а опыт потом распространится на всю страну. Например, посчитают доходы человека и расходы человека и попросят объяснить, откуда у него средства на эту покупку вещей, вот которые на эту разницу, да, то есть официально доходы там на 2 миллиона в год или на миллион, или даже меньше, да, а неофициально доходы, расходы больше, то есть откуда у вас эти средства, нужно будет показать. Потом сейчас же уже вот говорят о том, что меры социальной поддержки будут скорректированы в зависимости от того, сколько трансфертов от частных лиц человек получает, то есть не только официальные доходы, но и переводы родственников, например, это же улучшает его благосостояние. Значит, он будет не вправе претендовать на меры социальной поддержки государства.
На ваш взгляд, если в 2025 году говорят об установлении контроля за тем, за теми, кто не работает, но скрывает доход, то в каком году можно будет говорить, что это будет не только контроль, и достаточно жесткая ответственность наступать начнет?
Ну, я думаю, 5 лет хватит для отработки механизма.
746 пишет, единственная мера для выхода людей из теневой сферы – это снижение налогов, тарифов и прочей нагрузки на бизнес.
Дело в том, что у нас сейчас налоги и так небольшие по сравнению с развитыми странами, а уровень государственной поддержки бизнеса выше, чем во многих странах мира. Поэтому здесь, скорее всего, работает история, что если можно не платить налоги вообще, зачем их платить? Вот нужно сделать так, чтобы выгодно было платить. То есть либо, а скорее всего, сочетание делать мер, ну, кнута и пряника, да, то есть делать так, чтобы выгодно было платить налоги и невыгодно их не платить. То есть санкции за неуплату и дополнительные какие-то возможности за уплату. Например, кредит по сниженной ставке, да, вот сейчас уже для многих интересно получение налоговых вычетов, а люди, которые не показывают свои официальные доходы, говорят, ой, я, к сожалению, не могу претендовать на налоговые вычеты. Вот это один из стимулов к выводу из тени, потому что не может так быть, чтобы человек нигде не работал. То есть ему же надо на что-то жить.
Ну да.
Кто-то живет на трансферты родственников, это понятно, это можно легко показать по доходам семьи, посмотреть. А большинство таких товарищей, они просто работают в теневой экономике. А куда потом уходят деньги, которые должны стать налогами государства, здесь может быть все что угодно, от финансирования там преступных группировок до просто личного потребления.
Вы говорите невысокие налоги, но вот на днях как раз на вас ведь ссылались, когда говорили, что в России до 40% доходов может уходить государству у граждан в качестве тех или иных налогов. И это немного.
На самом деле подоходный налог у нас по-прежнему невысокий. От 13, большинство населения платит от 13 до 15%. Да? 18, согласитесь, это меньшинство. Остальные налоги – это косвенные. Их платят во всех странах мира. Везде есть НДС, а еще есть масса косвенных налогов. Там в тех же США, например, вы идете на кассу, и вы не понимаете до конца, какую сумму вы платите, потому что к той цене, которая на ценнике, вам еще накручивают разные налоги штатов, штата того или иного. Да? Потом налоги на бизнес достигают от 10 до 50-70% от прибыли. Вот это высокие налоги. А то, что мы платим до 40% от стоимости продукта путем вот, там, косвенные налоги, НДС там, и так далее, да, да, и такое может быть.
Скажите, тут слушатели интересуются, уж если заговорили о том, с чем надо бороться, с чем важнее. Что больше, теневые доходы или объем коррупции, спрашивает 724-е?
Одно связано с другим, потому что теневые доходы делают возможным спрос на коррупционные услуги. Потому что если у вас доходы официальные, как вы объясните, что ваши деньги там куда-то ушли не туда, да, вот где они у вас? Вот, а так, да, и спрос на коррупционные услуги как раз возникает в связи с потребностью в уходе, в сокрытии доходов. А спрос рождает предложение. А, кстати, исследования о коррупции в мире начинались в 1960-х годах, как о коррупции в транснациональных компаниях, которые с целью искажения финансовой отчетности шли вот на такие меры. Но потом сами транснациональные корпорации стали организовывать фонды благотворительные, которые уже давали гранты за исследование коррупции в государственном аппарате. И акцент сместился в исследованиях. А на самом деле это взаимосвязанные вещи. Не будет теневых доходов, не будет оснований для коррупции.
Спасибо. Светлана Сазанова, доцент кафедры экономической теории в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. 746-й утверждает, что в Соединенных Штатах Америки почти нет производства. А у вас есть такие данные? Просто дальше вопрос, мы идем по их пути. А почему мы идем по их пути? Речь шла о том, что вот такое с налогами не только у нас. Вот есть и другие варианты налогов в других странах. При вас вообще нельзя упоминать, 674-й, какие-то варианты того, как устроена жизнь в Соединенных Штатах Америки. Это она говорит, как плохо жить в США, пишет 674-й, или Вячеслав 326-й. Ну, давайте и получать, как в Соединенных Штатах Америки, но вы должны тогда понимать, что вам и платить придется намного больше. Борис 870-й не понимает, как плательщик может почувствовать свой налоговый взнос. Налоги физических лиц ведь поступают в общий котел, а иначе это не может быть устроено. Понимаете, если вы будете платить налоги, и они будут лично вам возвращаться, тогда не очень понятно, как это работает. Значит, спросите у пенсионера, пишет Вячеслав 326, у которого увели 50 миллионов. А что надо спросить? Надо ли устанавливать контроль за теми, кто скрывает доходы и при этом не работает? Вы это имеете в виду? Бизнесу полагает 123-й, налоги сколько ни снижают, все равно хочет большей выгоды. Но и Игорь 580-й говорит, куда еще выгоднее платить налоги? Заплатил и спишь спокойно.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
674-й теперь рассказывает, как у нас, вот как мне, говорит, возвращаются налоги в виде новых бордюров, и это просто счастье. Григорий, как у них, пишет, он, видимо, знает, пишет, в США с этого месяца людей не кормят. То есть с ноября люди не едят, вы это имеете в виду? Может быть, чуть подробнее надо, уж если об этом. Наконец-то возьмутся за безработных, которые на автомобилях типа Porsche Cayenne передвигаются. Тот же Григорий пишет 859-й. Напомню, это новость вот в чем. В московской ФНС заявили о том, что установили контроль за теми из москвичей, кто скрывает доход, но при этом как бы не работает официально, во всяком случае. Это первая тема была. Теперь вторая. ЦРПТ, это Центр развития перспективных технологий. Оператор системы маркировки «Честный знак» выявил 98% псевдопроизводителей в сфере легкой промышленности. Из проверенных 107, не из всех компаний, это тоже важно, а только 107 компаний проверяли, которые вызывали подозрения. Система маркировки выявила подозрительное поведение. Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, союз «Легпром», он же член общественного совета Минпромторга. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, о чем говорит история, о которой рассказал нам оператор системы маркировки «Честный знак», на ваш взгляд? Что это за подозрительные фирмы, которые вроде как наши производители, но при этом у нас не производят?
Ну, во-первых, это говорит о том, что маркировка все-таки это правильный и положительный, как говорится сегодня, правильный и положительный инструмент. Да, его нужно в определенных направлениях сегодня совершенствовать, чтобы он был еще более эффективен. Вот. Но уже даже на этом, в таких моментах он дает свой результат. А то, что касается производителей на территории России, ну, поскольку отрасль в значительной степени после распада Советского Союза просела, и мы на сегодняшний день не имеем собственного сырья, то в значительной степени даже то, что производится на территории России, производится в значительной степени из зарубежных полуфабрикатов с применением тканей, наполнителей, в зависимости от продукции и так далее. Вот, фурнитуры. Вот, поэтому не все, конечно, так плохо, но ситуация говорит о том, что отраслью надо серьезно заниматься. Вот. И то, что разработанная стратегия развития отрасли, которую мы разработали вместе с Высшей школой экономики, которая сегодня рассматривается и дополняется в Минпромторге, и, я надеюсь, в ближайшее время будет принята, частью которой есть и производство собственных химических и синтетических волокон, что даст нам серьезную независимость в сырье. Плюс вот такой вот дальнейший, как говорится, контроль и совершенствование системы маркировки приведет к тому, что мы уйдем от серого и вот такого псевдороссийского производства в том числе.
Скажите, секунду, а когда мы уйдем от этого серого, как бы российского производства, то правильное российское производство, его продукция, она в цене вырастет?
Ну, понимаете, принципиально сейчас жизнь идет так, что цена все время повышается. И это не зависит уже только от того, российское это или не российское. То есть общемировой кризис сегодня и трудности в мировой торговле, они приводят, и в логистике они приводят к удорожанию. Вот, поэтому просто так говорить, что вырастет или не вырастет, это не совсем правильно, но... Достаточно сказать, что сегодня по нашим расчетам химическое и синтетическое сырье, которое можно производить в России, поскольку основой является нефть и дерево, то есть целлюлоза, ну где-то в 1,7, в 1,5, 1,7 раза дешевле производить, чем закупать сегодня это сырье в том же самом Китае. Поэтому это должно снизить, другие факторы будут, как говорится, повышать. Но если серьезно работать над стратегией, то принципиально, как говорится, вопросы и варианты импортозамещения должны привести к тому, что мы меньше будем зависеть от внешних факторов, и, соответственно, регулировать цену будет проще.
Скажите, а вот теперь говорят нам в Центре развития перспективных технологий, проверили 107 компаний, 98 из них процентов оказалось псевдопроизводителями, а с этими данными что теперь будут делать?
Ну, тут это вопрос не совсем, как говорится, ко мне, это вопрос уже, как говорится, к Минпромторгу и к контрольным органам, то есть как дальше будет классифицироваться эта продукция, насколько она соответствует сегодня нашим требованиям и стандартам. На этом мы сейчас останавливаться не будем, это отдельный вопрос. Вот. Но принципиально с нее, во-первых, должны быть уплачены правильно налоги, не так, как с российской, а так, как с продукцией, которая заказана за рубежом. Но вот из-за некоторых сегодня несовершенств и издержек она подкладывается как российская. Ну, достаточно сказать, что сегодня и крупные бренды, все зарубежные, европейские, они сами ничего не производят. Они заказывают эту продукцию в том же самом Китае, Бангладеш, Шри-Ланке, Индонезии, Вьетнаме и везут ее точно так же к нам.
Скажите, а вот Григорий тут интересуется, а какой-то критерий есть, насколько должно быть российское производство, на сколько процентов, или оно на 100% легкой промышленности должно быть отечественным?
Ну, понимаете, 100% мы не говорим о том, что на 100% есть направление. В нашей легкой текстильной отрасли направлений очень много. Есть обувное, есть меховое, есть, как говорится, чистый текстиль, есть символ, технический текстиль и так далее, и так далее. То есть все сделать невозможно самим, не имеет смысла, тем более у нас нету на сегодняшний день своего хлопка, вот, и мы его в любом случае будем закупать или менять на те же самые химические волокна с нами, со странами СНГ, у которых сегодня хлопок есть. Вот, поэтому это вопрос, то есть и Китай не делает 100% все сам, да, у них высокий уровень собственного передела, вот, но и они точно так же закупают и в разных странах разные момент передела. Поэтому и мы будем это делать. Но если мы будем базово независимы хотя бы в достаточно серьезном и на сегодняшний день главном виде сырья, это химические синтетические волокна, потому что сегодня именно продукция из них и технологии производства из них растут семимильными шагами, то мы будем иметь большую независимость. И процент импортозамещения будет значительно выше.
Ну, и последнее. Они проверили, значит, 107 компаний, к которым были вопросы, насколько я понимаю. А компаний вообще-то в легкой промышленности 62 тысячи. Если бы все проверить, вот там насколько отечественных, реально отечественных компаний, на ваш взгляд, много?
Ну, понимаете, это трудно однозначно сказать. То есть, потому что это надо сравнивать показатели таможни, как что завозится, как завозится полуфабрикат и так далее, и так далее. Для этого мы об этом как союз говорим, для этого надо сегодня несколько менять систему учета и управления, то есть на современный лад. Но как бы это следующий этап, это не тема сегодняшнего разговора.
Я понял.
Уже можно, как говорится, порадоваться, что этот процесс пошел, и он набирает обороты, значит, мы двигаемся в нужном направлении.
Спасибо, Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, член общественного совета Минпромторга, был с нами на прямой связи. ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак», проверил подозрительные предприятия в сфере легкой промышленности и выявил среди них, только среди подозрительных, напомню, 98% псевдопроизводителей, которые как бы говорят, что производят у нас продукцию легкой промышленности, но на самом деле ее, если верить этим сообщениям, не производят. Ваше сообщение, 746-й, вспоминает довольно давние события. Пишет: правительство Примакова начало снижать налоги, заморозило тарифы, и производство в России ожило. Я просто напомню, что правительство Примакова функционировало с 11 сентября 1998 года по 12 мая 1999 года. Легко посчитать, что это примерно 8 месяцев. Вы уверены, что можно говорить, экономика ожила, если что-то меняется в течение 8 месяцев? Ну, как бы то ни было. Так пишет наш слушатель. Еще, а куда все делось? Спрашивает Иван. 181-й. Ну и Игорь. У нас сейчас проводят очень серьезные проверки. Производители под маркой сделаны в Италии, Игорь. В Италии живет. Выявляют производителей, которые маркируют так, а на самом деле производят в других странах, и их жестко наказывают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 7 ноября, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Для этого СМС-портал, можно писать через Телеграм, а можно звонить. Номер телефона 7373948, код 495.
В движении.
Город едет, город не очень быстро едет, во-первых, люди разъезжаются на выходные, стандартная история, вечерний час пик переезжает на более раннее время, но сегодня не очень серьезные пробки, прямо сейчас 5 баллов, более чем 6-бальных пробок нам не обещают, правда, эти 6-бальные пробки по прогнозам должны быть в 6 и в 7 вечера, обычно к 6, так или иначе, люди из города разъезжаются, сегодня как-то вот задерживаются. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, и потом 2 часа 6-бальных пробок, так что даже в 8 вечера сегодня нам обещают пробки в 4 балла. Главные проблемы. Внутренний МКАД от Беговой в сторону проспекта Мира. Внутреннее Третье кольцо, конечно, от Беговой до проспекта Мира. Смотрю на МКАД, а здесь действительно очень серьезная пробка, которая начинается... Я вот пытаюсь как раз изучить эту историю, и получается, что она начинается от Можайского шоссе, представляете? И нормального движения нет до Ленинградского шоссе. Это примерно треть, может быть, не треть, но четверть-то точно. На Московской кольцевой автодороге очень серьезная пробка, которая сейчас на западном и северо-западном направлении. Еще обращаем внимание на то, что прямо сейчас происходит на третьем транспортном кольце, снова теперь уже внешнее третье транспортное кольцо, соответственно, от Кутузовского проспекта, тоже очень заметная и продолжительная по метрам и километрам пробка, до Тульской, а может быть, даже до автозавода. 5 баллов прямо сейчас, впереди 2 часа 6-бальных пробок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предлагают ограничить долю собственных торговых марок у торговых сетей. Законопроект внесен сегодня на рассмотрение Нижней Палаты Парламента. Собираются менять закон об основах государственного регулирования торговой деятельности. Считают депутаты, что доля товаров собственного производства в ассортименте ритейлеров не должна быть выше 25%. По мнению депутатов, это поможет бороться с целенаправленным завышением торговыми сетями цен на товары не собственного производства. Но эти же товары можно в других магазинах купить, а товары собственных торговых марок только в этом магазине, и они вроде как дешевле обычно. И получается, депутаты выступают против дешевых товаров, так что ли? Вот это все будем разбирать в первой теме. А во второй теме Владимир Путин вчера одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в России. В общем, более-менее понятны перспективы, но возникает вопрос. Вот это одобрил идею, что означает? Когда Путин одобрил идею, что теперь нужно сделать, чтобы запрет на вейпы, вейпы это вредно для здоровья, об этом мы неоднократно говорили, так вот теперь надо ввести запрет на эти вейпы, но что для этого нужно сделать? Как быстро это может произойти? Все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение, опять крушение вертолета в Дагестане, не новое крушение, а все по поводу того крушения, о котором мы полчаса назад говорили, новое срочное сообщение, транспортный СК, цитирую по ТАСС, дело возбуждено по факту крушения вертолета в Дагестане. РИА Новости. Тоже Следственный комитет цитирует. Дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек, возбуждено после крушения вертолета К-226. Еще из срочных сообщений 5 начальников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры освобождены от своих должностей. Это РИА Новости пишет, ссылаясь на источник в правоохранительных органов. Свои посты оставляют начальник отдела физической защиты, утверждает этот источник, руководитель информационного аналитического управления, начальник управления кадров в центральном аппарате, старший помощник генпрокурора по особым поручениям, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции. Это с ленты новостей, только что у агентства РИА Новости появилось.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Еще раз напоминаю, даже когда вы пишете СМС-сообщение или сообщение через Телеграм, ведь вы пишете их для того, чтобы мы зачитывали в эфире сообщения, а следовательно, радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую любую бранную или похожую на бранную лексику. Не забывайте об этом, потому что читать ваши сообщения, одновременно переводя на те слова, которые доступны для эфира средств массовой информации, это не очень просто. Первая тема. В Госдуме предлагают ограничить долю собственных марок у торговых сетей. Законопроект сегодня внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента. В документе, который собираются поменять, это закон об основах государственного регулирования торговой деятельности, собираются написать, что доля товаров собственного производства в ассортименте ритейлеров не должна быть выше 25%. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это получается, что депутаты выступают против дешевых товаров, что ли?
Ну, СТМ это не всегда дешевый товар, в принципе, и это как бы правильно. Но вот это как бы, да, странная позиция, зачем запрещать СТМ. В то же время надо отметить, что есть же магазины, в которых доля СТМ, она близка там к 100%. И, соответственно, получается, что таким магазинам нужно будет менять свой ассортимент полностью.
А вот тут как раз уже конкретные торговые сети называют. Там, где ниже всего цены, вот я без названий попытаюсь обойтись, вот 711-й вспоминает, там же много собственных торговых марок. Получается, это борьба с ними, что ли?
Ну, вот посыл как бы в данном случае, он пока не очень понятен, для чего это делается.
А, нет, подождите, посыл депутатов, судя по документу, понятен очень четко. Для того, чтобы побороться с целенаправленным завышением торговыми сетями цен на товары несобственного производства.
Ну, а каким образом это вообще, в принципе, связано? Ну, на мой взгляд, в принципе, никаким образом не связано. Это, знаете, такая, как у нас депутат считает, что не вообще во всем разбирается. Там же, на самом деле, есть достаточно много других поправок, которые тоже появляются по торговой деятельности. И они появляются определенной периодичностью, практически об одном и том же, каждый год. И в основном на все эти предложение появляется отрицательное заключение правительства, профильные министерства, там, отраслевые организации. Поэтому зачастую это вот просто вызывает некое недоумение, это вот какое-то вот такое дежавю, когда каждый год одно и то же возникает.
На ваш взгляд, если уж вы упоминаете разные инициативы, их действительно много, на ваш взгляд, тогда в чем причина желания депутатов максимально зарегулировать торговлю?
Ну, возможно, это все-таки связано не с попыткой зарегулировать торговлю. Может быть, это лишняя как бы возможность привлечь к себе внимание и показать свою некую активность и то, что они вроде как бы находятся на стороне своего избирателя и, соответственно, выходят с такого рода инициативами. Потому что на самом деле, конечно, даже попытки ограничить наценку и сделать ее, например, 15-процентной, но такое очень тоже странное предложение, потому что в целом себестоимость продажи одной единицы товара, она значительно больше. И то, что сети держат на социально значимую продукцию наценку 10% и меньше, это, в принципе, торговля этой продукции идет в убыток. И, соответственно, издержки компенсируются продажей совершенно другой продукции. И для того, чтобы не были высокими ценами, на самом деле нужно просто развивать конкуренцию. Нужно, чтобы рынок был конкурентный. Если много участников рынка, то, соответственно, участники рынка борются за своего клиента и, соответственно, предлагают максимально доступные, интересные цены для своего покупателя.
Но если все-таки предположить, что идеи депутатов получат поддержку, это станет законом, доля собственных торговых марок будет ограничена, к чему это приведет?
Ну, прям сказать, что смертельно будет, конечно же, нет. Соответственно, та продукция, которая производится, она будет, значит, представлена и компенсирует, значит, выпавший ассортимент. Просто это ставит некие, вот как бы, ну, блокирует возможность, там, например, развивать некоторые форматы для ритейлеров. И это вот как раз некая блокировка вот этой самой конкуренции.
А, значит, еще тогда, возвращаясь к тому, что вы упоминали, вы говорите, значит, про другую инициативу депутатов, которые собираются наценку магазинов на товары от производителей ограничить 15%, и вы сказали, что это не покрывает расходы на продажу этих товаров. А можно в процентах сказать цифру? Вот какой должна быть наценка, чтобы расходы на продажу товаров покрывались?
Ну, скажем так, чтобы просто выйти в ноль, эта наценка, я не буду прям четко цифру называть, она свыше 20%.
Угу. Тогда по-другому. Борис 870 говорит, что если уж говорить о регулировании, надо задумываться над увеличением потребительного спроса, а норовят все отрегулировать продажи. Я все-таки опять по поводу регулировки продаж, с вашей точки зрения, есть что регулировать еще или уже все отрегулировано?
Ну, на самом деле, в основном сам себя регулирует рынок, и вот это самая же как раз конкуренция, которая вот в виде разнообразных участников рынка, она обеспечивает максимально доступные цены. Просто у нас власть, если так уж прямо говорить, не особо-то участвовала в становлении этого рынка, и вообще потребительский рынок, в принципе, выстраивал себя сам, и он как раз уничтожал те барьеры, вот эту армию дистрибьюторов, посредников, которые существовали на рынке, и благодаря этому возникновение вот современного ритейла позволило, в принципе, значительно снизить цены на рынке, потому что исчезли уже эти локальные рынки, когда внутри отдельных регионов там существовало непонятно что, и, соответственно, шла и двойная сертификация там различной продукции, и вот эта армия дистрибьюторов, посредников, которая существовала. И вот это все современная как раз торговля, она нивелировала, и за счет этого позволила снизить цены, потому что, ну, понятно же, что каждая цепочка, она сама себя там воспроизводит, идет рост цен, потому что им нужно платить налоги, НДС, там, другие платежи. И зарабатывать на этом. Поэтому общеизвестно, кто вот в этой теме работает, что вот это все убрала как раз современная торговля. Если смотреть, опять же, разные кризисные моменты, которые у нас возникали в разные периоды времени, когда, например, опять же, тот же рубль падал, и были какие-то отдельные участники рынка, которые там пытались переходить, как в 90-е годы, на ценники там СУЕ или там вот какие-то вот там единицы. И это тоже блокировалось, опять же, ритейлом, и ритейл достаточно жестко, в общем-то, работал с поставщиками. Не всегда это, конечно, вызывало одобрение со стороны поставщиков, но задача как раз была именно такая – сохранить вот вменяемую потребительскую инфляцию, не допустить какого-то галопирующего роста цен. И это просто сама по себе природа именно ритейла такая, вот быть такими.
Ну и последнее. 724 пишет, это лобби бывших производителей, больших производителей, может, зашевелилось. А я спрошу, а собственные торговые марки, это разве обязательно мелкие производители? Разве в этом большие производители не участвуют?
Нет, участвуют, конечно же. СТМ, это же, в принципе, в основном производится на мощностях действующих производителей. Это абсолютно разные компании, и зачастую это и большие, в том числе, компании.
Кому тогда выгодно подобного рода ограничения, может быть?
Ну, сейчас все борются, возможно, за кошелек покупателя, и с учетом того, что покупатель где-то включает какую-то такую сберегающую модель, поэтому, возможно, нужно сократить количество как раз предложений на рынке с тем, чтобы количество там торговых марок, брендов, оно сокращалось, и, соответственно, продажи, в общем-то, шли, как бы, покупка только вот этих товаров.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. СТМ, пишет Савелий, собственные торговые марки, если кто не в курсе, обеспечивают гарантированную загрузку производств производителей в те сети, где уже есть поток лояльного покупателя. И разве это плохо, не понимает он. 19-й полагает, что это петля на шею частного производителя. Не очень понятно, что здесь вот эта история с ограничением доли собственных марок. Ведь не собственные торговые марки тоже частные производители делают. Государство что не пытается регулировать на рынке, полагает Сергей 954-й, только хуже получается. Это похоже на Тришкин кафтан. Штопаешь в одном месте, в другом рвется. А в данном случае что порвется, я не очень понимаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Лучше бы разобрались с тем, что в каждой сети одни и те же наборы чаев, кофе и прочих колбас, пишет Савель. А вам надо наоборот, чтобы в каждой сети был свой производитель. И если вот, например, у вас рядом с заводом, рядом с домом есть завод, производящий там, я не знаю, колбасу, то, значит, в соседнем магазине должна быть колбаса только этого завода. Я не очень понимаю. Это такая общемировая практика. Есть такие наборы таких брендов, которые можно встретить в разных странах, на разных континентах. Или это тоже, с вашей точки зрения, неправильно. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день, меня Денис зовут. Ну, я все-таки думал, чтобы они порегулировали бы для начала, например, ставку ЦБ, НДС не повышали.
Нет, давайте, мы уже неоднократно договаривались, вот это вот лучше бы они вот другое делали.
Ну, вы понимаете, они пытаются решить уже конечную проблему, что все подорожало, когда они все цены подняли.
Вы думаете, что это они пытаются проблему...
Ну, понимаете, если утильсбор подняли, сколько автомобилей...
Нет, еще раз, а при чем тут печенье в магазине?
А печенье же надо привезти, изготовить, привезти. Сколько в нем стоимость автомобиля в этом печенье?
Да, вы думаете так. Хорошо. Чем больше выбор, тем я довольнее, пишет 954-й. Борис, 870-й, полагает, что явная монополизация розничной торговли, как он это называет, так и иначе выразится в получении преимуществ одних предприятий этого рынка над другими. И опять возвращаемся к нашей теме. И тогда что надо делать с собственными торговыми марками? Ограничивать или не ограничивать? 19-й. Товар по низкой цене – это безотходное производство вторичной переработки. И снова вопрос по теме. А что это? Какое отношение это имеет к нашей теме? Так надо ограничивать долю собственных марок у торговых сетей или не надо? Непонятно. Григорий, 859-й, ссылается на конкретных людей, которые проводят исследования собственных торговых марок. У них, мол, не очень качество. Но это один из взглядов на то, что касается собственных торговых марок. Долю монополистов на рынке надо уменьшать, пишет Борис, 870-й. И я снова возвращаю вас, Борис, к нашей теме. Так с собственными торговыми марками-то надо делать что? Ограничивать или нет? Вопрос остается. В Госдуме предлагают долю ограничивать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин вчера одобрил идею ввести полный запрет на продажу вейпов в Российской Федерации. Напомню, об этом довольно много говорят, насколько это вредно для здоровья. И вот теперь президент выступил с заявлением во время посещения Центра по адаптивному спорту в Самаре. Вот Дмитрий, это уже цитата, вот Дмитрий Николаевич Чернышенко головой кивает, наше правительство это поддерживает, сказал Путин. Соответствующей просьбой к нему ранее обратилась руководитель общероссийского общественного движения Екатерина Лещенко. Лещинское движение называется «Здоровое Отечество». Она говорит, что положительный опыт запрета вейпов есть в государствах СНГ и других странах мира. На ее просьбу дать распоряжение вести такие меры президент одобрительно кивнул. Вот примерно так это у нас называется теперь. Но что такое одобрительно кивнул, и означает ли это, что вот на основании одобрительного кивка с завтрашнего дня вейпы запретят? А Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный торакальный хирург Российской Федерации. Петр Казимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, сначала я хотел бы у вас спросить, а вот что вы знаете по поводу вейпов? На ваш взгляд, полный запрет на их продажу – это правильно?
Считаю, что решение это было бы правильным. Знаю о вейпах немало, хотя бы потому, что в 2011 году на базе нашего учреждения был создан телефонный центр отказа от табакокурения, и количество запросов по отказу от вейпов за последний год увеличилось в 8 раз. С другой стороны, я хочу сказать, что вейпы – это не единственное зло, и хотелось бы, чтобы наш 15-й закон, который работает и на самом деле предусматривает очень многие позитивные вещи, включая ограничение использования различных табакосодержащих средств, включающих ароматизаторы, был дополнен одним словом – не ограничивает, а запрещает. Потому что сегодня научно доказанный факт о вреде табака в любом виде при воздействии на организм.
Но если мы говорим про воздействие табака в любом виде на организм, получается, что надо вводить запрет на продажу не только вейпов, но и обычных сигарет.
На самом деле это так. И я бы добавил сюда еще и айкосы, и снюсы, и табак жевательный, и насвай, и нюхательный табак, и, наверное, еще какие-то вещи, которые я не перечислил, но которые тоже, к сожалению, пробиваются на наш рынок.
Но что-то из этого и так запрещено.
Это верно. Но, опять-таки, хочу сказать, что наша страна достаточно последовательно работает в этом направлении, и первый закон был принят еще в 2001 году. Это был федеральный закон номер 87 об ограничении курения табака. После этого был приказ Минздрава номер 117 2002 года. После этого был федеральный закон номер 51 от апреля 2008 года. После этого был приказ Минздрава 2009 года об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни. Хочу обратить внимание, что мы действовали не только путем запрета, но и путем предложения чего-то существенного и конкретного. Потом была подписана концепция осуществления государственной политики и противодействия табака до 2015 года, подписана Владимиром Владимировичем Путиным. И, в конце концов, хочу сказать, что финалом всего был вот приказ номер 15, закон номер 15 с добавлениями 2013 года, с добавлением 2020 года. Важно не это. Важно, что сегодня Всемирная организация здравоохранения, скажем, записала Россию в число стран, наиболее защищающих свое население от курения. И в мае 2021 года Минздрав России был награжден медалью за борьбу с курением. Мне кажется, что этот шаг был бы очень логичным продолжением комплекса мер, который принимает наша страна, и был бы очень полезен для нашего народа.
Петр Казимирович, вот, например, Степан, наш слушатель 936-й, пишет, что правильнее было бы вводить государственное регулирование оборота такого, а то все уйдет в теневой оборот. Что думаете об этом?
Трудно возразить, но вот недавно, прогуливаясь по Невскому проспекту, я обратил внимание, что на 50 метрах буквально я нашел два полуподвала, совершенно открыто торгующих вейпой. И ужас в том, что сегодня эта зараза привлекательна прежде всего для подростков. Насчитывается около 7000 разных ароматизаторов. И я хочу напомнить еще об одной инициативе Минздрава, которая, мне кажется, чрезвычайно важной. Она должна была вступить в силу с 1 марта 2024 года. Это список веществ, которые нельзя добавлять, в том числе в электронные сигареты. И там были перечислены различные ароматы, включая какао, алкоголь и так далее, которые, ну, чаще всего сопровождают, вот, дают ощущение некой безопасности. Это и черника, и клубника, и, ну, миллион их на самом деле, огромное количество. Это действительно плохо.
Коротко совсем прокомментируйте. Ну, во-первых, как вы понимаете, если вот Путин одобрил идею запрета на продажу вейпов, означает ли это, что государство запретит вместе с ними электронные сигареты?
Думаю, что это не означает автоматического запрета, но это означает, что внимание общественности и Министерства здравоохранения к этому вопросу будет привлечено. И я надеюсь, что специалисты скажут свое слово.
Когда говорят о положительном опыте запрета вейпов в государствах СНГ и других странах мира, что вам известно о таком опыте?
Я знаю, что они запрещены в Казахстане, но у нас нет сегодня доказательной базы этой пользы. Я хочу сказать, что 50 лет ушло на то, чтобы с цифрами в руках доказать вред табакокурения. И все восходит своими корнями еще в Первую мировую войну. Генералу Джону Першингу, который был командующим 2-го экспедиционного корпуса США в Великобритании, и за 4 месяца 96% британского контингента стали заядлыми табакокурильщиками. Так вот, 50 лет спустя мы прочитали статистику, мы увидели, что 85% случаев рака легкого напрямую связаны с табакокурением.
Ну и последнее. Вот уже несколько человек, цитирую Елену 659-ю, об одном и том же спрашивают. В общем, логичный вопрос. А нет риска, что если запретить все это, то люди потянутся к обычным сигаретам?
Наверняка риски есть, но я не знаю, что хуже. Вот я знаю, у нас на Конгрессе обсуждалась эта тема, и все наши комплексные меры привели к тому, что 10-15% понизился уровень табакокурения популяции нашей, а рост продажи вейпов в 40 раз. Поэтому мне кажется, что действительно одно подменяется чем-то другим, но у нас сегодня очень много сил и внимания уделяется этому вопросу с тем, чтобы переключить молодежь на другие какие-то привязанности, на тот же спорт, о котором сегодня столько много говорят, на какие-то, ну, другие привычки, скажем так, которые уведут их от этой пагубной привычки, которая, ну, в общем, приводит к негативным последствиям.
Спасибо. Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, был с нами на прямой связи. Он же главный торакальный хирург Российской Федерации. Запретом курения, пишет Игорь, можно будет отметить 533-ю годовщину с момента, когда впервые итальянский мореплаватель Колумб описал курение табака в своем дневнике. 533 года. Ну, если верить тому, что пишет Игорь. Еще раз напомню, что курение вредит вашему здоровью, не забывайте. Слушаем вас, коротко совсем прошу.
Юрий, добрый вечер, это Курген, который заявил курильщик. Вы знаете, относительно вейпов, да, я читал разработки об их вреде, безусловно. но полностью запрещать табакокурение, знаете, это как Майкл Блумберг вытнес свою, боже, мэром Нью-Йорка, да, повысил цены на пачку сигарет до $9.90. Что делали нью-йоркцы? Они брали такси и ехали в Нью-Джерси, где те же самые сигареты можно было...
Люди всегда будут пытаться обойти, сигареты бросить определенно легче, пишет 550-й. Напомню, Владимир Путин одобрил вчера идею ввести в России полный запрет на продажу вейпов.